Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Споры». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на том, что, вернувшись с горы Преображения, Иисус вступает в среду бедственного состояния мира сего, в этот спор. И тут мы видим противоположности. Какие противоположности? На горе Преображения мы видим откровение славы Иисуса, как читаем в Евангелии от Марка, глава 9, стих 3. «Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». А если возникает спор, то мы находимся в таком состоянии, которое, к сожалению, очень редко может прославить Господа Иисуса. Когда Иисус вернулся с горы Преображения, то спор находился еще в полном разгаре. Возник бы этот спор, если бы Господь Иисус не ушел, является теперь нашим вопросом. Отвечая на этот вопрос, мы с уверенностью можем сказать, что спор не возник бы. Существуют такие люди, если они присутствуют, то даже среди задиристых спорщиков не вспыхнет спор. Задиристые спорщики являются ничем или никем иным, как козлами. А козлы имеют рога, которыми они могут бодать. Поэтому Писание показывает нам Господа Иисуса не козлом, но показывает его агнцем. А что касается козлов, то сообщение о них мы можем найти в Евангелии от Матфея, глава 25. Для них предназначен огонь гиенны. Этих людей с козлиной натурой Господь Иисус называет проклятыми. В этом мы видим естественное состояние, в котором люди следуют за Богом, следуют за Христом. Но Бог желает видеть изменения в наших сердцах. Читаю в Евангелии от Матфея, глава 25, стихи с 41 по 46. «Тогда Иисус скажет тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». И что тогда получается? Господь Иисус был виновен в этом споре. Ведь он мог же оставаться среди своих учеников, не так ли? Так думают многие верующие. Но между этим временем наш Господь Иисус вознесен на небеса. А поскольку он не остался здесь на земле, то некоторые верующие думают, что они имеют право в некоторых вопросах обвинить Бога. Впрочем, каждый спор, в котором дети Божьи причастны, является обвинением против Бога. Раз и навсегда прошу это запомнить, ибо человек в каком-то вопросе не согласен, в вопросе, который при допущении Бога прошел мимо Божьего престола. Мы не обязаны быть согласны со всеми, но здесь речь идет о вопросе спора. Поэтому мы можем сказать, что спор всегда является обвинением против Бога. Всегда. Потому что Бог запретил нам спорить, как мы выше отметили во втором послании Тимофею, глава 2, стих 23 по 26, и во втором послании Тимофею, глава 2, стихи 14 по 16, и в послании Титу, глава 3, стих 9. А в первом послании к Коринфянам, глава 11, стих 16, читаем следующее. «А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая и не должны иметь. Если нам, детям Божиим, разрешено быть борцами за Христа или, как говорит апостол Павел, быть его сподвижниками, то есть быть его соучастниками в борьбе за Христа, то только посредством духовного всеоружия Божия, любви Христа, как Он нам это показал. Почему ученики вообще пустились на этот спор? Потому что у них не хватало практической веры. Точно так и сегодня. Каждому дитя Божьему при раздорах и спорах недостает веры. Если верующий имеет твердую практическую веру, если в том или в другом вопросе он убежден в своей правоте, если он имеет глубокие познания в Слове Божьем, то он никогда не станет ввязываться в спор. Но верующие, которые затевают ссору или спор, можно сказать, которые обременены духом спора и хотят спорить, которые другим хотят сказать свое мнение, правы или не правы другие, верующие, которые хотят спорить, являются слабыми в вере верующими. Таких верующих следует нести. Они нуждаются в постоянной молитве других. Это верующие, которые живут еще в грехах, потому что они сами себя еще не познали, кто они есть. Откровенно говоря, такие верующие – это просто эгоисты, скрытые или открытые. Это верующие, которые еще не совсем умерли со Христом. Разве мы можем сказать, что Иисус является для нас примером в спорах и раздорах? Какую борьбу вел для нас Господь Иисус? Он сражался за то, чтобы пойти вместо нас, чтобы пойти за нас на Голгофский крест, чтобы за нас пострадать и умереть. Этот путь Господь Иисус прошел за вас и за меня. Если бы вера учеников была больше, чем она в самом деле была, то они были бы миротворцами. Но они не были миротворцами, потому что на них не могло покоиться блаженство. И везде там, где блаженство не дома находится, там и мир нарушен. Потому что миротворцы постоянно держат перед своими глазами Господа Иисуса, а особенно там, где в ближних начинает шевелиться, начинает возбуждаться плоть. При этом миротворцы должны держать перед своими глазами, перед своей душой Иисуса Христа. Таких, как своих учеников, Господь Иисус вынужден характеризовать как род неверный. Евангелие от Марка 9, стих 19. Они не имеют веры. Если бы мы имели веру нашего Господа Иисуса, как написано у апостола Иакова в главе 2, стих 1, «Братья мои, имейте веру Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Тогда мы везде и всегда были бы миротворцами». В оригинальном тексте в этом месте написано «Имейте веру Иисуса Христа», но не «Имейте веру в Иисуса Христа». Я уверен, что вы понимаете, что это огромная разница. Будем считать, что мы имеем веру Иисуса. Тогда везде мы постоянно были бы миротворцами. Тогда в семье, в собрании, на рабочем месте, среди соседей и где бы мы ни находились, о нас говорили бы, что мы являемся миротворцами. Где этот человек находится, там больше не бывает раздоров и споров. Дорогие братья и сестры, знают ли вас такими окружающие вас люди? И если люди вас знают как миротворцев, когда вас не видят участниками споров и раздоров, тогда вы похожи на Христа, тогда частица веры является вашей частью. Но если вы считаете, что имеете веру, а при испытании не можете показать Господу Иисусу самое ничтожное, то это не ваша вера. Скажем откровенно, желаем мы это слышать или не желаем это слышать, это есть неверие, это есть истина, потому что это говорит Слово Божие. Неверие возбуждает споры и ссоры. Поэтому мы постоянно должны быть настороже. Достаточно того, что в состоянии спора мы проявим недостаточно бдительности, тогда наша плоть немедленно окажется вовлечена в этот спор. И плоть всех детей Божиих не является творящей мир. Наша плоть и сегодня еще находится против Бога в состоянии войны. Поэтому наш Господь Иисус выразил приговор смерти над нашей плотью, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 5. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетления». Но слава нашему Господу Иисусу, воля которого заключается в том, что всех спасенных, всех искупленных Его кровью, мы знаем теперь не по плоти, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 16. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Сегодня мы Христа знаем только в духе. Это значит глубочайшим образом считаться с живым Богом». Сообщение в послании евреям, глава 12, стих 1, Слово Божие называет верой. А в послании евреям, глава 11, стих 1, эта вера приносит осуществление. Читаю этот текст. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А теперь я всех вас спрашиваю, как выглядит с этим осуществлением в вашей жизни, в вас, как в миротворцах?» Среди учеников Иисуса не было ни одного миротворца. Вы представляете себе такое положение? И что вы думаете в отношении Петра? Думаете, что он был лучше других? Нет, с уверенностью нет. Он был таким, как и эти девять. В свое время он рубанул сразу мечом. Он был еще совершенно иначе настроен. А неверие значит возлагать ожидаемое от Бога на привычки нашей плоти и на наше прошлое и считаться только с самим собой. Именно это вызывает в нашей жизни веры поражения. И не только тогда у учеников Иисуса, но и сегодня у детей Божиих. Имеете вы победы? Является ли это дело быть миротворцем вообще нуждой вашего сердца перед Богом? Если нет, то Господь Иисус никогда не может вас от этого нежелания освободить. Желание быть миротворцем должно бременем лежать на наших сердцах. Если вы хотите знать, как по этому вопросу о вас думают, то можете никого об этом не спрашивать, а попросите об этом своего доверенного друга, чтобы он спросил других братьев и сестер, что они о вас думают. Ваш доверенный сообщит вам этот результат опроса. Имена тех, которых ваш доверенный будет опрашивать, он не должен вам сообщить. Но если вы желаете быть смиренным и покорным, то ваш доверенный сделает это за вас. Возможно, это будет совсем интересно, чтобы это знать, потому что таким образом мы на один шаг приблизимся к истине. И если веры учеников не хватило для того, чтобы изгнать немого демона из этого обремененного молодого человека, тогда для этой цели должна хватить слабая вера. Для чего? Чтобы молчать. И что будет, если мы не будем молчать? Тогда мы не имеем даже и слабой веры, о которой мы думаем, что она у нас есть, которую мы себе приписываем, которую мы очень хотели бы иметь, возможно, перед другими, но в действительности не имеем. Если бы ученики имели эту слабую веру для того, чтобы молчать, то этот спор избежали бы. Тогда блаженство, как миротворцев, пришло бы в исполнение. Все же, как ничтожна была вера учеников, которой у них не хватило для этой цели. Дорогие братья и сестры, не думайте, что мы имеем большую веру. Естественно, мы имеем веру, иначе мы не были бы спасены для жизни вечной. Но Господь Иисус желает от нас и для нас больше, чем быть только спасенными. Это не является пренебрежением в отношении нашего спасения. Наше спасение является великим фактом. Но после того, как Господь Иисус нас спас, то Он желает и пользу от нас иметь. Это осуществляется в росте нашей веры. Не в том, что мы о себе думаем, но в том, что Господь Иисус может и желает нас использовать для своего дела. Именно в этом заключается сегодня вопрос. Учимся ли мы чему-то в этом поведении учеников? Или же мы впускаем эти слова в наши уши и... По этому случаю существует такая поговорка, что в ушах имеется сквозняк, что часто слышанное в одно ухо входит, а через другое выходит, и в мозгах ничего не остается. Это было бы ужасно, если Слово Божье нам говорят, а мы ставим наши уши на режим сквозняка. И в то же время по этому поводу не следует удивляться, потому что в отношении огрубевших сердец Божьего народа Израиля пророк Исаия говорит в главе 6, стих 10, «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Здесь мы читаем «Ибо огрубело сердце народа сего». А пророк Захария идет в отношении огрубевшего сердца Израиля в корень и характеризует это явление более точно. Он говорит в главе 7, стих 12, «И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков, зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа». В этих словах пророка Захарии мы видим, что сердца израильтян не просто произвольно огрубели, но они сами сердце свое окаменили, сами сделали его каменным. Почему? Чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. А пророк Иезекииль идет в этом вопросе еще глубже и показывает нам истинную причину, почему израильтяне окаменили свои сердца. Так мы читаем в главе 12, стих 2 у пророка Иезекииля. «Сын человеческий, — говорит Бог пророку Иезекиилю, — ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, а не видят. У них есть уши, чтобы слышать, а не слышат, потому что они, внимательно, мятежный дом. Следовательно, израильтяне настолько удалились от Бога Израилева и запутались в идолопоклонстве, что сами, как мятежный дом, окаменили свои сердца, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков, а именно по той причине, что они мятежный дом, как они себя показали на протяжении 40-летнего хождения в пустыне и в Ханаане. А теперь перейдем в Новый Завет и обратимся к Евангелию от Матфея, где Господь Иисус говорит к народу притчами, а затем Он объясняет ученикам причину, почему Он говорит притчами, и далее объясняет им смысл этих притчей. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 1 по 15. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу и поучал их много притчами, говоря, «Вот вышел сеятель сеять, это Господь Иисус. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». И приступив, ученики сказали ему, «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, о котором мы выше в главе 6, стих 10 упомянули, которое говорит «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». А теперь Господь Иисус обращается к Своим ученикам, а также ко всем нам, и говорит в стихах 16 и 17. «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Еще раз повторяю, это было бы ужасно, если Слово Божье нам говорят, а мы ставим наши уши на режим сквозняка. Это не является волей нашего Господа Иисуса, ибо тогда мы обманывали бы сами себя. Он желает, чтобы мы ставили себя в Его распоряжение, потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Послание Римлянам, глава 10, стих 17. И если мы не будем придерживаться к этому сообщению Слова Божьего, то никогда не выберемся из слабоверия. Не предостерегает ли нас Святой Дух во многих местах Святого Писания от споров? Я думаю, что да. Апостол Павел говорит об этом в первом послании Тимофею, глава 6, стихи с 3 по 5, и во втором послании Тимофею, глава 2, стих 14, как мы выше это отметили. А мы по этому поводу можем только сказать, какой это великий вред, если дети света, соль всей земли, еще спорят. Какой это великий вред, если эти высоко облагодатствованные дети света позволяют сатане еще обворовывать себя в плоти. Если мы Господом Иисусом все возлюблены одной и той же любовью, если мы живым Богом искуплены и избавлены одной и той же кровью, если мы живым Богом исполнены одним и тем же Духом, могли быть исполнены или должны быть исполнены. В некоторых местах Писания апостол Павел идет с этими вопросами радикально к суду. Спор начинается не во внешнем проявлении, но он находится уже в сердцах, как выше мы отметили у израильтян. Часто спор начинается в том, что один человек не согласен с мнением другого. В таких случаях сатана немедленно вмешивается в такой разговор. Еще раз возникает вопрос, такие ли мы, как ученики в нашем главном тексте перед Голгофой? Не находим ли мы среди себя миротворцев? А кто с таким плотским оружием, запрещенным образом сражается, тот находится не только в неверии, но тот даже еще не умер со Христом. Но Господь Иисус ожидает от нас того, чтобы мы были соединены с Ним подобием смерти, как читаем в послании Римлянам, глава 6, стих 5. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Господь Иисус является тем, который принес нам мир. Насколько прочно живет Христос в нас, в ваших и в моем сердце, мы можем, конечно, сказать. Ученики находились тогда в лучшем положении, потому что Господь Иисус, видимо, находился среди них. Поэтому в заключение я задаю вам еще один вопрос. Если бы Господь Иисус жил сегодня среди нас в плоти, то ходили бы мы тогда лучше за Ним? Однозначно мы должны сказать «нет». Почему нет? потому что Новый Завет учит нас в этом вопросе. Эти 9 учеников, которые спорили, постоянно, ежедневно находились в присутствии Господа Иисуса. Но точно так же мало были миротворцами, потому что они еще не умерли со Христом подобием смерти Его. Они не могли еще умереть со Христом, потому что это событие происходило до Голгофы. Но мы можем это и должны это исполнить. Будет ли Господь Иисус нас знать как миротворцев? Как Он видит вас? Как Он видит меня в вере, как миротворца, с этим славным заданием благовествовать о Христе другим людям? Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 20. Аминь.